Всеволод Долов. Рой. Глава первая. Еще 2 года назад никто не мог представить, что всего за несколько недель привычный мир исчезнет без следа. Так и не удалось понять, откуда появилась эта зараза. Люди говорили о разном. Одни придерживались версии о секретных лабораторных разработках, вышедших из-под контроля. Другие говорили, что сама природа решила устроить глобальную чистку. Как бы то ни было, это стало началом конца. Все началось где-то в Сибири. В одной из небольших деревень люди внезапно начали впадать в кому. Их взгляд становился пустым, движения становились скованными, пока болезнь не доводила их до полного паралича. Деревню оцепили и ввели карантин. Нескольких зараженных в срочном порядке отправили в крупные городские больницы. Это решение стало роковым. Первые инфицированные умирали уже на 3-й сутки. Но уже через несколько часов после смерти они поднимались. Только это были уже не люди. Кожа темнела, начинала разлагаться, а глаза наливались кровью. От одного их вида кровь закипала в жилах. Человек превращался в нечто иное, в ходячего мертвеца, движимого лишь животным голодом. Разума у них больше не было, оставались только инстинкты. Они реагировали на движение и яркий свет. Передвигались медленно, почти неуклюже, но обладали острым слухом и животным аппетитом. Они рвали все живое вокруг, жадно пожирая свежую плоть. Тем, кого кусали, везло не больше, чем мертвым. Рана быстро воспалялась, и уже через сутки человек превращался в такого же монстра. Мир рухнул. Остановить это оказалось невозможно. Зараза распространялась слишком быстро, захватывая континенты один за другим. Больше всего пострадали крупные города. Там число инфицированных достигало 100 000, а порой и нескольких миллионов. Кому-то удавалось бежать и укрыться, спрятаться в отдаленных населенных пунктах, но это были лишь единицы. Мир захлестнула волна насилия. Большая часть населения планеты превратилась в ходячие трупы, движимые жаждой свежей человеческой плоти. Ходили слухи, что даже спустя несколько месяцев после начала эпидемии военные пытались удержать ситуацию под контролем. Они создавали укрепленные плацдармы, принимали к себе выживших, имели запасы продовольствия, оружия и даже какие-то инструкции на такой случай. Города выжигались ракетами и напалмом, но, судя по всему, все это оказалось тщетно. Большинство выживших сбивались в группы и небольшие формирования. Так было легче обороняться и противостоять инфицированным. Другие, напротив, старались существовать в одиночку, скрытно, не привлекая к себе лишнего внимания. Но нехватка безопасных зон, дефицит воды и пищи быстро породили новую угрозу – мародеров. Люди объединялись не только ради выживания, но и ради грабежа. Группы сталкивались между собой, развязывая жестокие конфликты за последние остатки жизненно важных ресурсов. Максиму в этом плане повезло. Он всегда отличался дальновидностью. Еще задолго до катастрофы мировые события заставили его задуматься о безопасности. Так появился его островок безопасности – подземное убежище под старым домом. Бункер был построен основательно. Несколько жилых модулей, хранилище, подсобные помещения с системами жизнеобеспечения – все продумано до мелочей. Изначально он создавался на случай глобального конфликта между ядерными державами, поэтому к его оснащению Максим подошел с особой тщательностью. Многоуровневая система очистки воздуха и воды, генераторы, внушительные запасы пищи и сырья – все это давало главное преимущество в новом мире – время. Именно оно стало самым ценным ресурсом. Его семья была в безопасности. У них было достаточно запасов, чтобы продержаться еще несколько лет. Но каждый день Макс все чаще задавал себе один и тот же вопрос. А что делать дальше? Рано или поздно консервы закончатся, топливо тоже не бесконечно. Эти мысли не давали ему покоя. Поэтому почти все свое время он проводил в мастерской, пытаясь найти выход. Он обдумывал разные варианты. Как безопасно добывать пищу, возможно ли организовать выращивание овощей и фруктов, как пополнять запасы и увеличить шансы семьи на выживание. Но тревожило его не только это. Да, они были живы, в относительной безопасности, не голодали. Но за пределами бункера больше не существовало прежнего мира. Человек больше не стоял на вершине пищевой цепочки, а у него росла дочь. И мысль о том, в каком мире ей придется взрослеть, и возможно ли это вообще, становилась самым тяжелым испытанием. Глава вторая. Радиоприемник на полке издавал лишь монотонный белый шум. Чтобы поймать хоть какой-то сигнал из внешнего мира, Максиму не хватало совсем немного – медной катушки нужного сечения и усилителя. Но найти такие детали среди леса и заброшенных домов было невозможно. Значит, снова вылазка – в пригородную промзону. На территорию одного из разбросанных по стране заводов АО «Заслон». Того самого, где он когда-то работал инженером-конструктором. Снаряжение было готово. У стола стоял рюкзак с запасом воды и еды, на поверхности аккуратно разложено оружие, пистолет, снайперская винтовка с глушителем для тихой работы, несколько светошумовых гранат, чтобы отвлечь толпу мертвых, и пара осколочных на крайний случай.
«Максим!» Тихий шепот за спиной заставил его вздрогнуть. Он обернулся. Алена стояла в тусклом свете лампы, прижимая к себе спящую 7-летнюю дочь. В ее глазах застыл страх, тот самый, к которому невозможно привыкнуть. «Ты снова туда идешь?» Макс на секунду замолчал, затем спокойно ответил. «Рация почти готова, Ален. Если найду нужные детали на заводе, возможно, удастся поймать чей-то сигнал. Мы не можем сидеть здесь вечно, у нас нет выбора. Не переживай, я быстро». Он проверил снаряжение, подтянул ремни, убедился, что ничего не звенит и не выдаст его в самый неподходящий момент, попрощался с девочками, коротко, без лишних слов. Затем подошел к двери, снял засов и слегка приоткрыл ее. В лицо ударил тяжелый воздух, сырой, пропитанный запахом прелой травы и гнили. Макс выскользнул наружу. Пригород превратился в мертвый бетонный лес. Он двигался осторожно, почти бесшумно, стараясь не задеть ни ветку, ни обломок под ногами. И вскоре увидел их. Примерно в 700 метрах на перекрестке стояло скопление, около сотни существ. Неподвижные, словно застывшие. Серо-коричневая кожа туго обтягивала кости, местами уже сгнившая. Глаза, налитые кровью. Пустые, уставившиеся в никуда. Они, вероятно, не видели его, но стоило только хрустнуть ветке, и вся эта масса гнилой, голодной плоти устремилась бы к нему. Один из них, стоявший ближе других, медленно повернул голову в его сторону. Нижняя челюсть держалась лишь на клочках кожи, а из глаз вытекала темная, вязкая жидкость. Он будто почувствовал его. Макс замер и задержал дыхание. Сердце колотилось так, что казалось, его услышат даже мертвые. Собравшись, он заставил себя успокоиться и медленно начал обходить их, забирая правее, к черным громадам заводских корпусов. Добравшись до здания, он проник внутрь цеха электроники. Внутри пахло техническим маслом, запахом, который для него неожиданно показался почти теплым и родным. Большие панорамные окна были разбиты, и помещение заливал яркий дневной свет. Слишком яркий и опасный. В таком освещении его силуэт становился слишком заметным. Макс искал склад или помещение с запчастями. Здесь, на территории завода, должно было быть все необходимое. Подходя к очередной двери, он привычно потянулся к ручке и вдруг замер. В углу под завалом пустых коробок лежал он. «Атаман-2» – массивный квадрокоптер с мощными моторами, явно не бытовая игрушка. Скорее всего, его использовали для осмотра крыш и территории комплекса. Дрон был поврежден, камеры разбиты, корпус местами треснул, но плата управления на первый взгляд осталась цела. В голове мгновенно возникла мысль – а что, если восстановить его? Оснастить оружием или хотя бы светошумовой установкой? Тогда можно было бы отвлекать зараженных, уводить их в нужном направлении, а возможно даже уничтожать небольшие группы мертвецов. Идея казалась слишком ценной, чтобы ее игнорировать.
«Ты станешь моим верным орудием, дружок»,
– прошептал Максим, доставая небольшой набор инструментов. Он уже собирался приступить к работе, как вдруг в глубине цеха раздался тяжелый грохот. Что-то массивное рухнуло, и металлический лязг эхом прокатился по пустым помещениям завода, отражаясь от стен и теряясь где-то в темноте. Макс замер. Наступила мертвая тишина. Та самая, от которой внутри все сжимается сильнее, чем от любого шума. Прошла секунда. Другая. И затем гул. Сначала едва различимый, словно далекое эхо. Но с каждой секундой он становился громче. Шарканье сотни ног, волочащихся по асфальту. Они шли сюда, к источнику звука. Макс медленно поднял голову, вслушиваясь, пытаясь оценить расстояние. Сердце вновь начало колотиться, отдаваясь в висках.